Владимир Кожевников. Синтез разумов. Сознание является частью мира природы. Оно зависит, как мы полагаем, лишь от математики, логики и еще не до конца известных законов физики, химии и биологии. Оно не возникает из какого-либо магического или потустороннего начала. Кристоф Кох и Джулио Танони. Айтрипл и Спектрум. Глава первая. Утро в новом мире. Иван проснулся за несколько минут до рассвета. В его глазах медленно проступали очертания комнаты. Мягкий полусвет, проникающий сквозь панорамное окно, отражался на металлических контурах мебели. Еще одно утро в эпоху, когда ночная тьма отступила перед бледным сиянием городских куполов, а сама тьма стала лишь эстетической симуляцией пожеланий жильцов. Он вдохнул глубоко, отмечая про себя чуть уловимый запах озона от системы климат-контроля. Ночная гроза, смоделированная искусственным интеллектом, закончилась всего час назад, освежив воздух. Полупрозрачный интерфейс проник в поле зрения. Личный ассистент уже ждал сигнала. Иван мысленно подал команду, и перед ним всплыл голографический дисплей с утренними сводками. Новости скользили перед глазами плавно и бесшумно, и он привычным усилием воли пролистывал их, отбирая важное. Сегодняшние заголовки. Конференция по нейросетевым протоколам объявляет о новом стандарте обмена мысленными данными между носителями сознания. Группа радикалов, выступающих за чистоту плоти, взяла на себя ответственность за кибератаку на банк памяти в Стратосе. Прототип квантового нейрочипа преодолел энергетический барьер эффективности мозговых эмуляций. На последней новости Иван задержался. Сердце, биологическое, единственное, что еще делало его полностью человеком, ёкнуло от волнения. Прорыв в квантовых нейрочипах значил многое для проекта, над которым он трудился уже несколько лет. «Доброе утро, Иван!» — прозвучал тихий голос ассистента. Он был настроен на тембр голосов старых друзей Ивана, тех, кого уже не было рядом физически, но кто продолжал жить в сети. «Напоминаю, на 9 часов запланирован эксперимент по синхронизации сознаний. Вам необходимо прибыть в лабораторию к 8 для подготовки». Иван кивнул и махнул рукой сквозь голограмму, закрывая интерфейс. Эксперимент по синхронизации. Сегодня им предстояло сделать еще один шаг к цели, когда-то казавшейся несбыточной мечтой. Проект «Синтез», как они его называли неофициально, обещал объединить разумы нескольких индивидуумов в единое информационное поле. Не слияние в одну личность, скорее общение на уровне мыслей и чувств, новое качество коллективного интеллекта. То, что вчера было темой дискуссии футурологов, сегодня становилось инженерной задачей. Подойдя к зеркалу, он увидел свое отражение. На вид обычный мужчина около 40, с коротко стриженными темными волосами и усталыми серыми глазами. Но это была лишь оболочка. В висок под кожей уходил контур интерфейсного нейрошунта, устройство, связующего его мозг с цифровым миром. Иван провел пальцем рядом. Шунт едва заметно нагрелся в ответ на прикосновение, активируясь. С юности он жил с этими имплантами, ставшими столь же обыденными, как когда-то смартфоны. Благодаря им его сознание постоянно сопрягалось с сетью. Память регулярно архивировалась, мысли могли обращаться к облачным хранилищам знаний, а чувства, при желании, транслироваться близким. Он быстро принял душ, чувствуя, как умный гель мгновенно удаляет микрозагрязнения с кожи, и надел легкий комбинезон с эмблемой исследовательского центра. Эта эмблема, стилизованная нейронная сеть, переходящая в изображение бесконечности, символизировала их миссию. Привычным жестом он вызвал на ладони голограмму с планом транспорта. В таком-то часу должен подъехать капсула-лед до кампуса института. Однако, выйдя на балкон, Иван решил добраться пешком. Лаборатория находилась в нескольких километрах, и утренняя прохлада после виртуальной грозы располагала к прогулке. Город простирался под ним многослойными террасами, соединенными переплетением дорог и пешеходных мостов. Внизу, сквозь прозрачные настилы улиц, он видел смутные тени старого мегаполиса, уровни, где еще теплится жизнь тех, кто отказался от новейших модификаций и вел существование, близкое к прежним векам. Ввысь поднимались парящие платформы парков и кварталов, где большая часть жителей давно уже обитала в телах-аватарах или вовсе предпочитала виртуальное присутствие. Иван ступил на мягкую дорожку, которая сама подстраивалась под шаг слегка пружиня. Мимо него проносились бесшумные транспортные капсулы. Над головой скользнули два дрона. Их прозрачные крылья сверкнули в лучах восходящего солнца. Город пробуждался. Навстречу шел молодой человек и кивнул Ивану с улыбкой, признавая в нем коллегу по институту, возможно, по значку на комбинезоне. Иван улыбнулся в ответ. Он знал этого парня, Петр, техник-кибернетик. Тот был сегодня в человеческой форме, хотя Иван помнил, как на прошлой неделе Петр приходил на совещание в облике четвероногого робота, экспериментировал с формами носителей сознания. Возможности были практически безграничны. Сознание любого специалиста могло работать в антропоморфном андроиде, управлять роями микродронов или распределяться сразу по нескольким телам для одновременного выполнения задач. Иван миновал небольшую площадь, в центре которой раскинулся сухой фонтан. Вместо воды в воздухе тихо порхали голографические бабочки. Каждый поцелуй крыльев оставлял мерцающий след формул и нот. У фонтана сидели двое стариков. Хотя стариками их можно было назвать лишь по внешнему виду. Седые волосы, морщины. В мире, где внешность стала делом выбора, некоторые, особенно из первой волны цифровизации, предпочитали сохранить облик, близкий к естественному возрасту. Говорят, так им легче ощущать связь с тем, кем они были прежде. Иван кивнул им в знак уважения. Кто знает, скольким десятилетиям или даже столетиям соответствовал их истинный возраст. Один из них, в старомодной шляпе и очках без стекол, приподнял руку в ответ. Это был профессор Константин Семенович, один из наставников Ивана, старейший сотрудник института. Когда-то, в самом начале, он помогал настраивать первые модели нейрокомпьютеров для хранения личности. Говорили, будто он лично помнил времена, когда сама идея переноса сознания была спорной и далекой. В те дни скептики указывали на колоссальные требования к вычислительным ресурсам и неразрешимые этические дилеммы. К примеру, симуляция даже простого мозга нематоды требовала терафлопсы производительности, а человеческий мозг, работающий на жалких 20 ваттах энергии, казался невозможным для цифрового повторения. Но шаг за шагом технологии брали барьеры. Константин Семенович был одним из тех романтиков науки, кто верил, невозможная лишь степень удаленности во времени. Иван остановился на миг возле стариков. «Доброе утро, профессор!» — с уважением произнес он. Старик улыбнулся, его глаза блеснули удивительно молодой живостью. «Доброе, Иван! Сегодня важный день, верно?» Иван утвердительно наклонил голову. «Да, мы планируем первую полевую синхронизацию трех сознаний. Если все пройдет успешно, то мы станем еще на шаг ближе к новой форме единения», — мягко добавил профессор, подбирая слова с видимым восторгом. «Я рад, что дожил до этого. Удачи вам, мальчики и девочки». Рядом сидевшая женщина в пледе, вероятно, тоже ученый прошлого, хотя Иван не был лично знаком, взглянула на него с теплотой. «Мы гордимся вами». Иван почувствовал, как на глаза наворачивается странная в таких обстоятельствах влага. Он поблагодарил старших коллег и, собравшись, продолжил путь. По мере приближения к кампусу, архитектура вокруг становилась все современнее, здания футуристичнее, хотя многие из них были лишь оболочками для сетевых узлов и лабораторий. Большая часть реальной работы происходила в виртуальных контурах или на крошечных квантовых уровнях микрочипов, скрытых от глаз. Наконец, перед ним выросло здание Института нейронных интерфейсов, высокая стеклянная башня, сверкающая отражениями облаков. У входа плавно двигались голографические указатели. Ивана поприветствовал голографический же администратор. Миловидная девушка в форменном костюме, чье дружелюбие было продуктом отлично прописанного ИИ. Он прошел в холл. В это время утра здесь было относительно тихо. Некоторые сотрудники работали удаленно, находясь в самом здании лишь через свои аватары. Из нескольких кабин струился приглушенный свет. Там уже шли совещания.